Евангелие от Матфея, 25 глава. Одна из самых ярких картин, говорящих о втором пришествии нашего Господа. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла, а мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». 10 последний стих. Когда же они пошли покупать? Пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Тема моей проповеди сегодня утром и вечером будет «Обманутые временем». Вы знаете, вот эта история из далекого прошлого была больше понятна в то время людям, живущим на Востоке. Жених приходил, сватал невесту, потом уходил строить дом, и второй раз приходил забирать невесту. Вот неожиданно считалось, знаете, вот этим, кульминационным моментом этой брачной церемонии. Узнавали, что скоро придет жених, готовились, переживали, узнавали, что скоро придет. Но сам момент прихода, вот в то время, это такой обычай был брачной церемонии, жених держал в секрете. Не знали никто. Дня и часа никто не знал. Знали, что скоро. Говорили, переживали, готовились, но в этом и был весь интерес и острота брачной этой церемонии, что жених приходил неожиданно. И еще, когда жених и сопровождавшие его приходили там, где должен быть брачный пир, все знали, в то время на Востоке, восточная традиция, знали люди, что опоздавших не впустят. Вот так вот на Востоке, в далеком прошлом, были брачные пиры. Этим маленьким фрагментом простой деревенской жизни Христос открыл в то время людям, как будет его приход. «Так будет», — сказал Христос. «Мы будем говорить, будем переживать, будем готовиться, но люди окажутся обманутые временем. Кто-то сознательно нас отвлечет от главного». Так написано, прельстят, то есть манить будут, увлекая, вот от главного отвлекут нас. От главного, и вот это ожидание, в этом ожидании, это не секрет, наш дух об этом говорит, потеряем осторожность. Небольшой пример. Недавно мы вспоминали, на беседах, которые были на неделе, просто немножко оглянуться назад. Совсем недавно это было, когда мы приближались к рубежу 2000 года и заговорили о пришествии тогда верующие. Неверующие тоже говорили, и верующие о компьютерном хаосе, который беду большую принесет человечеству. Это не так совсем давно было, но оно в прошлое уже ушло. И знаете, тогда, как говорил проповедник, полки магазинов потихоньку пустеть начали. В декабре генераторы, которые вырабатывают электричество, чтобы топить там дома и освещать, не было в магазинах. Все скупили генераторы. Сын мой, когда проповедовал позавчера, по-моему, говорит, что я накупил столько газовых баллонов, что хватило многие годы потом еще пользоваться после 2000 года. Мы скупали продукты, мы готовились не к пришествию, а к трудным временам. Скупая генераторы, мы говорили о пришествии. Газовые баллоны и продукты. Но время это мы переступили. Я помню, это было под Новый год, молодежь встречала в церкви, я был с молодежью, и вот 9:00 кто-то позвонил на восточную часть Америки, там 3 часа разница, и сказали тогда, как радостный такой гул прошел по молодежи тогда, ну, беды не случилось, ничего с компьютерами не случилось, помните, молодежь, и пришествия тоже не было. Мы переступили эту невидимую черту и зашагали, ну, так, относительно благополучной жизнью зашила Америка. За всем этим внимательно, это как раз началось, вот это вот, ну, театр последнего времени начал разыгрываться, я сейчас вам расскажу. Кто-то внимательно следил, отвлекая, в частности, нас, верующих славян, от главного. Разворачиваться начался театр последних событий. Смотрите, банки открыли двери. Дешевый процент. Можно покупать, можно строить. И наши славяне в машинах ночевали у банков, чтобы попасть как можно первыми, получить этот дешевый процент, как можно выгоднее и удачнее и побольше взять денег. Спокен это не так коснулось, как коснулось больших городов, в частности Калифорнии. Люди в очередях даже ссорились у банков. Кто-то внимательно наблюдал за всем этим. Итак, 7 лет покупали, строили, покупали дорогие машины, лодки, не один дом покупали. И никто не ожидал, вдруг накроет кризис, обвал, экономический обвал. Скажите, кризис приблизил нас к Богу? Нисколько. Нисколько. Вы знаете, первое время наши славяне, жалко, жалко наших славян. Они пытались всеми силами удержать тот левел благополучия, которыми они годами, годами, отдавая время много, работая не на одной работе, чтобы как-то повысить уровень. Богатые дома, богатые машины, удержать этот уровень пытались любой ценой. Кризис принес нам страх, отчаяние, депрессию. И самая большая цена, вот не деньги даже и не время. Близость Бога, вот этим мы стали рассчитываться за принесенный вот этот, за ужасный кризис. Был конгресс в Сиэтле. Я в то время собрал на конгрессе миссионерский комитет Альянса Северной Америки. Мы говорили о проектах новых, о служении, которые предложили нам братья в Азии, Азиатское братство. Я разговаривал с братом Тисиным, он несколько раз просил меня, чтобы направить молодежь в азиатские страны, которые закрываются сегодня для Евангелия. Сегодня Евангелие уже не во все страны легально можно ввести азиатские. Он просил туда направить молодежь. Белорусское братство просило, и вот мы собрались вместе, чтобы эти проекты обсуждать, куда сколько групп послать. И вечером меня пригласили на обед там в Сиэтле, один брат пригласил меня на обед в свой дом. Когда мы вечером подъехали к его дому, я был просто в восторге. Такое зрелище на горе, на холме. Стоял огромнейший дом, залитый светом. Около дома такой водопад, несколько ярусов, вода падает. И еще больше меня потрясло, когда я зашел в холл этого огромного дома. Знаете, большие окна, витражи, и там ночной Сиэтл, бухта, корабли, огни кораблей, горящий огнями вечерний Сиэтл. Ну, потрясающе. Я ходил по этому дому, как в музее. Высокие стены, такой паркет цветной. Ну, в общем, и он, я когда ходил за мной следом, и говорит: Михаил Андреевич, вы не восторгайтесь сильно, я к Новому году должен оставить этот дом. Банк забирает его. 15 лет я, говорит, вложил в этот дом. 15 лет я и жена работали. Ну, как могут наши работать? С утра до ночи, 15 лет, мне жалко стало брата, хороший брат. И он говорит: мне к Новому году банк забирает его, я должен оставить дом, уйти из этого дома. Есть люди, которые живут прошлым. Вот он мне сказал слова, которые я запомнил. Он сказал: если бы я это знал, если бы я это знал, что так произойдет, сколько детским домам бы я помог.
Миллионы дом стоит. Сколько бы реп-центров можно было открыть? Он говорил это от сердца. Он говорил, что я первое время, когда узнал, что все, уже лишаюсь дома, не спал ночами. Настолько депрессия, уныние. Ну, в общем, просто это духовное состояние разбито было. Он еле-еле стал собираться духовно, чтобы просто, ну, как-то выровняться пред Богом. Есть люди, которые живут прошлым. Если бы я знал, если бы я знал, что так случится. Есть другие люди, род людей, которые будущим живут. Мне брат-гость рассказывал, в Линкольне у них, значит, был бизнесмен. Ну, вот наш славянин, он приехал там как-то, все закрутил, завертел, денег много появилось, и, в общем-то, бизнес процветал, и вдруг неожиданно болезнь, рак печени. Когда умирал в мучениях больших, он просто молился, кричал: «Господи, дай мне здоровье, поеду куда скажешь, все деньги отдам на служение людям, дай мне время, дай мне жизнь». Это люди, которые живут будущим. Сегодня я говорю не грешникам даже. В братскую зашел брат-старец, и на сердце мне легли его слова. Он говорит: «Скажи членам церкви сегодня. Не так важно, как у тебя раньше было, какое ты служение нес, насколько близко были отношения с Богом у тебя, как это раньше было, не так это сейчас важно». Если ты думаешь, что в будущем, может быть, в новом году у тебя как-то все закипит внутри, загорится, тоже и сейчас это не так важно, потому что ты можешь быть обманутым временем. Самое коварное обольщение, которое сегодня просто накрывает души, наши души, это мы все-таки думаем, что у нас еще будет время немало. В каком отношении сегодня вот ты с Богом, насколько близок тебе сегодня Бог? Руку не нужно поднимать. Я вот спрошу, это обычно спрашивают наедине, вот как-то как один на один я хочу просто вопрос задать, если так вот мы сидели с тобой бы, и просто спросить вот, ну, вот так вот от сердца к сердцу. Точно уверен, что сейчас ты спасен? Точно ты уверен, что сейчас ты спасен? Вот это важно очень. То, что было в прошлом или ты ожидаешь будет в будущем, это может быть оказаться обманом для тебя, временем обманом. Знаете, Иоанн, апостол Иоанн, он, ему было там на берегу пустынного этого острова в Эгейском море открыто видением показано, что будет ждать людей в будущем. Он языком прошлого пытался нам, людям, живущим в будущем, объяснить, чтобы мы от чего остерегались, что будет в последнее время. Он забил тревогу там, в далеком прошлом, он забил тревогу на этом острове Патмос, он забил тревогу, передавая весточку на будущее. Тогда эти слова были непонятны. Люди в то время, которые читают, да и нам сейчас, пока не сбудутся события, много непонятное, но то, что уже прошло или пришло, нам понятно, о чем трубил тревогу Иоанн. Он тогда еще говорил, что расчет будет не золотыми монетами. Он тогда бил тревогу и говорил о каких-то необычных электронных деньгах, или о деньгах вообще, которые, ну, они будут поставлены. Вот смотрите, И он делает то, это Евангелие, это Откровение, 13 глава, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание или имя зверя или число зверя. Он это видел, что не будет тех денег в обиходе, как раньше золотыми монетами пользовались, будет поставлена печать, с которым только можно будет покупать и рассчитываться. И недавно мы слышали, проповедник говорил на беседах, которые были в церкви вот на неделе, говорит: вы замечаете даже сейчас, как кэш выходит с оборота в магазине, посмотрите, рассчитываются в основном пластиковыми карточками. Он забил Иоанн тревогу о последнем времени, говоря, что под контроль, под глубокий тотальный контроль будет поставлено человечество. Иоанн об этом говорил из прошлого, передавая языком, простым языком. Он то, что видел, передавал. Представляете, сегодня есть в Африке племена, где люди живут, и цивилизация в эти племена еще не пришла. Люди, объясняются языком жестов. В наше время, где-то в обиходе может быть 200 слов, всего 200. И вот если бы из того племени сегодня взять человека и привести к нам в Америку, он не видал никогда цивилизации, вдруг поселили его на месяц в Нью-Йорк. Знаете, шок какой культурный пережил бы человек. Тысячи машин, небоскребы, горящие рекламы. А потом взять его и через месяц опять его поместить туда в племя, в Африку. И он бы там бы собрал племя и языком жестов и этими немногими словами пытался бы объяснить то, что он видел в Америке, в Нью-Йорке. Ну как он объяснит телефон? Как он объяснит, телевизор тот же, пульт от телевизора? Трудно очень. Иоанн языком прошлого передавал и говорил: будьте осторожны, потому что появится порядок новый, появится новый мировой порядок. Вы знаете, каким печатям мы уже привыкли. То, что людям будут ставить на руку, на чело, это технический момент, и он не очень сложный. Есть то, что более опасно, более ужасно. Просто о технических печатях. Две печати, если можно, покажите, которые мы уже привыкли. Я не буду сегодня рассказывать детали всего этого, но 13, цифра 13 на этих печатях. Две сознательно поставленные печати. И, знаете, это вы можете посмотреть у себя, достанете доллар, у меня в руках доллар. Вы знаете, орел держит в руках 13 стрел. Что они означают? Кто-то сознательно поставил эти печати, к которым мы привыкли. 13 ягод, которые держит орел в другой лапе. В клюве ленточка из 13 букв, из множества одно. Что имел в виду этот архитектор, эта печать, что она означает? Самое главное, 13 рядов кирпичей и глаз этого архитектора невидимого. Кто-то внимательно наблюдает за этим театром последних событий, и вызов Богу сделали эра нового порядка. Мы к этим печатям привыкли, мы даже их не замечаем, они у нас на долларе, который мы иногда ложим в копилку, когда идет сбор. Но кто-то вызов сделал. Новый мировой порядок – это порядок полного контроля. Вы знаете, что каждое письмо ваше, оно долго, годами хранится в памяти компьютеров. Каждое письмо, каждый телефонный звонок долго, годами хранится в компьютере. Я часто летаю и смотрю, когда проходим мы на самолет, там проходим такой спецконтроль, и люди вылаживают лэптапы, ложат отдельно. За считанные секунды всю информацию считывает компьютер и хранит в памяти. Чей глаз наблюдает за этим мировым порядком? Кто желает контролировать каждый наш шаг? С какой целью идет этот глобальный контроль над человеком? За каждым шагом, за каждым словом. Почему из множества одно, с какой целью это все хотят создать? Иоанн забил тревогу и говорил: будьте осторожны, не окажитесь обманутые временем, будьте осторожны. Сегодня, знаете, не так важно говорить о печатях, которые будут ставиться на руку. Не так важно сейчас. Важна та печать, которая сегодня ставится в духе. Кто-то нас поманит, отвлекая сознательно от главного, заинтересует другим, но не готовности встречать Бога. Дух ожиданием гореть не будет. Я беседовал с молодежью недавно и говорю, вот духи блуда, я так замечаю, с каждым поколением все больше и больше имеют успех. Голубой экран настолько развращает души, не только молодежи. К этому мы привыкаем. Вот через это развращение, ведь через это обольщение выставится печать невидимая в духе. Мы попрощаемся с уверенностью в спасении. В духе ставится, я говорил молодежи, знаете, когда пожуют жвачку, высосут из нее свежесть и сладость, ее выплевывают. Сегодня многие души похожи на жеванную жвачку, с пожеванным целомудрием, с пожеванной чистотой. Вот это страшно. Вот эта печать, которую духи блуда, которую Антихрист ставит в духе, и, знаете, потом, когда приходит это обольщение, когда совратит душу, когда обольстит душу, а потом, знаете, говорит, тебе же теперь спасения нет. Разве не так? Тебе нет спасения, тебе прощения нет. Втаптывают в отчаяние душу. Это Бог ценит нашу душу. Это Бог ценит так высоко нашу душу. Дьявол ее не ценит. Он ее, понимаете, он ненавидит душу человека. Он ее развратить и погубить желает. Большое желание у бесов это делать. Если возможно, и избранных прельщать. Я приехал с большого съезда, проходил он опять на той стороне Восточной Америки, опять собралось весь берег Восточной Америки, меня пригласили уже, по-моему, 8 или 9 лет приглашают говорить к молодежи. Съезд был под названием тезисным «Храни себя чистым». Как трудно, как тяжело хранить себя чистым. И поэтому, когда было покаяние, когда много людей выходили вперед, плакали, слезы их понятны были, потому что трудно чисто жить, трудно, цена победы нелегка. Конечно, получали прощение. Конечно, получали обновление. Бог верен своему слову. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Бог прощал. И об этом свидетельствовали молодые люди. Бог прощал. Но то, что меня потрясло, я в четверг рассказывал о проекте «Время верить», о том, что мы хотим собрать 30 команд, послать в Белоруссию, Среднюю Азию и Северо-Запад, продолжать работу в Северо-Западе. Знаете, после служения этого миссионерского поставили сокровищницу и анкеты. Желающих поехать. Очередь стояла. Я был тронут. Время кризиса. Время трудное. А молодежь в такие тяжелые регионы хочет ехать, чтобы поделиться с другими, что есть спасение, что можно спастись. Если ты сегодня здесь присутствуешь, член церкви, много лет, но замечаешь, что горение, вот знаете, их разбудил крик, они проснулись, и поняли, что светильники, они увидели это, они увидели, что светильники их гаснут, что нужно поправить. Я вам скажу, вот откровение, которое вчера я получил, оно меня так обрадовало. Оно так меня вдохновило. Написано, возрадуемся и возвеселимся, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. Слышите? У Бога есть эта милость готовить. И дано ей было одеться в весон чистый и праведный, в весон праведно святых. Вот эта милость, которую Бог сегодня дает на этом собрании, напоминая, что Он желает, Он готовит, приготовить, чтобы ты мог быть одет в весон чистый и белый. И если он запятнался. Если ты чувствуешь, что ну вот, отношения с Богом, близость Божья, она как-то ушла, как-то стала на душе и темнее, и холоднее, то вот как раз это время, чтобы не оказаться обманутым временем, не дать обольстить тебя, обмануть, время посвящения. опять нужно обновление. Специально в этом году уходящим так Бог положил на сердце сделать это служение, чтобы, ну вот, произошло опять обновление, движение и очищение. Сегодня, конечно, позовем мы вперед, чтобы вы прошли и сказали Богу желание свое. Господи, мой светильник, ты видишь мой светильник. Вот было же время, когда он горел. Было же время, когда я мог говорить, от сердца говорить: Господи, гряди, я готов, я готова. Я хочу, чтобы ты пришел, забери меня с этого мира. Надвигается ужасное событие, забери меня. Я готов. А сейчас этого нет. А сейчас этого нет. И вот сегодня то время, когда просто проверить. Мы всегда это говорим, что к Богу не идут семьей, коллективом. Конечно, мы переживаем из-за наших деточек, из-за наших внучат, чтобы они были спасенными. Но сегодня я говорю о тебе. Насколько уверенность есть в спасении. Знаете, когда человек засыпает, замерзает когда. Когда человек замерзает, он спать хочет. В жизни, может, ваше это приходило? Хорошо, Володь, давайте тогда, братья и сестры, пусть эта проповедь будет не закончена, но это не так важно. Братья, пройдите, вы можете, давайте мы споем тогда, я потом вечером закончу свою проповедь. Это не так важно. Важно не оказаться обманутым временем. Важно очень. Феликса обманул дьявол. Когда Павел протянул ему руки через евангельскую весть, говоря о правде, воздержании и суде, Феликс послушал его, пришел в страх, а потом вдруг сказал, помните, он сказал ему: теперь пойди, я найду время. Иди, я найду время. Он не Павлу сказал нет. Он не Павла руку оттолкнул. Он руку Бога оттолкнул. Он сказал: иди, я найду время. Не нашел. Оказался обманутый временем. И сейчас вот просто это время молитвы. Это время молитвы. Я люблю этот гимн. Его поют и на восточной стороне Америки, и на Германии, и на северной стороне западной. Давайте мы споем эту песню о молитве. О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь. Давайте будем молиться и петь. И, братья-служители, вы готовьтесь подойти, чтобы помолиться с теми, ну, кто чувствует, что оно, внутри нет горения, что, ну, нету той близости, которая была раньше. Вот об этом наша была вся молитва эти дни. И мы просили Бога, чтобы Он произвел движение. Давайте мы будем петь, молиться и идти к Богу, чтобы Он обновил. Ей дано было время подготовиться. Господь дал время, и жена его подготовила себя. Мы поем этот гимн: «О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь». Когда человек замерзает, его будет, а он не хочет вставать. Он не хочет, чтобы его будили. Он умирает, он замерзает. Бог сегодня душу твою, замерзшую душу, где стало холодно и потемнело, зажечь огнем желает. Ты понимаешь это? Твою душу сегодня Бог желает зажечь огнем. Они встали и поправили светильники свои. Была возможность встать и поправить свой светильник. Иди сегодня к Богу, чтобы церковь и служители о тебе молились сегодня.